Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 267-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, я его бессменный ведущий, и сегодня у меня будет достаточно необычный выпуск, так как основан он будет на ваших вопросах, которые вы, напоминаю, можете присылать мне на почту ap@berdicast.com по первым буквам моих имени и фамилии, соответственно, ap@berdicast.com. Некоторые из этих вопросов требуют достаточно быстрых и коротких ответов, некоторые из них требуют более глубокого проникновения в тему, некоторые из них, возможно, таят в себе больше, чем кажется на первый взгляд, и сегодня вот у меня будет несколько вопросов, которые я хотел бы раскрыть чуть больше, чем изначально планировалось. Первый из таких вопросов задает слушатель по имени Алексей. Он спрашивал о том, как мы определяем возраст тех или иных штук на Земле с помощью радиоуглеродного анализа. Конкретно речь идет об углероде. Но в целом мне показалось, что эта тема достаточно часто всплывает косвенно в наших подкастах. И как-то я ее особо никогда не раскрывал. Потому что зачастую мы действительно с вами говорим, что там нашей Земле порядка там 4,5 миллиардов лет. Нашей Вселенной 13,8 миллиардов лет. Мы там знаем, возраст какой-нибудь звезды можем прикинуть, но возникает вопрос, откуда же мы это все знаем? И мне кажется, это достаточно интересная тема, которую я постараюсь в сегодняшнем выпуске как раз и раскрыть. И начать предлагаю с вещей маленьких, с вещей, которые не очень старые, и, соответственно, переходить к большим вещам, которые все более и более старыми, и в итоге мы с вами дойдем до возраста нашей Вселенной. Мне кажется, это будет достаточно логично. И в принципе, да, с чего мы можем начать? С чего начинается какое-то определение возраста? А если у нас есть что-то, например, на нашей Земле, логично, что мы начинаем с маленького, соответственно, с того, что есть у нас под рукой. Для того, чтобы понимать какой-то возраст, нам, соответственно, нужна какая-то форма часов. Что такое часы? Часы — это какие-то периодически повторяющиеся штуки. То есть, в случае, например, с часами какими-нибудь настенными, это колебания маятника. В случае с часами, которые часто носят на руках, это, как правило, кварцевый кристалл. В случае с атомными часами, это тоже периодические повторения вот в процессах атомного порядка. То есть, чтобы нам определить какое-то время, нам нужно знать количество прошедших периодов чего-то, например. Соответственно, когда мы говорим о самом простом периодическом процессе, который происходит, наверняка многие догадались, мы говорим о смене времен года. Смена времен года — это один оборот нашей планеты вокруг Солнца. В процессе у нас происходит изменение ряда параметров. Самый очевидный из них, наверное, это температура в течение года. То есть, соответственно, летом у нас тепло, зимой у нас холодно. Ну и отсюда возникает, наверное, опять же, самый такой понятный и простой пример — это количество лет, которое прожило дерево. Наверняка все вы знаете, что деревья накапливают так называемые годовые кольца, и по срезу дерева можно определить, сколько лет оно прожило. Соответственно, в разные периоды времен года у нас по-разному нарастает дерево в толщину, и когда-то оно получается светлее, когда-то темнее, и получается за один цикл оборота вокруг Солнца у нас возникает вот этот вот самый паттерн в виде таких полосочек. Но! Эта штука происходит не только с деревьями, и, например, по похожему принципу мы можем определять возраст ледников, потому что ледники, которые, например, находятся где-нибудь ближе к полюсам, они тоже нарастают по-разному в течение года, и, соответственно, если мы срежем кусок ледника, мы увидим тоже, по сути, как годовые кольца, только это будут не кольца, а слои такие, и по количеству слоев мы, соответственно, зная продолжительность периода, а период этот один земной год в нашем случае, мы можем сложить, сколько у нас там получилось таких слоев, и умножить это все дело на года, получить количество лет. Все достаточно просто. Но при этом это не единственный способ, как мы можем определять возраст чего-то. Ну и понятное дело, когда мы говорим о деревьях, когда мы говорим о тех же ледниках, все равно это достаточно ограниченное количество времени, которое мы можем таким образом посчитать. Ну, все ограничено возрастом самого старого дерева. Какая-нибудь там секвойя может жить, наверное, несколько столетий. Я, честно говоря, недостаточно точно знаю в этом плане биологию, но, допустим, да, вот у нас есть дерево, которое может жить несколько столетий, и раньше этого мы ничего по годовым кольцам понять не сможем. Линьки, наверное, живут подольше, но, опять же, там происходят процессы, которые могут все это дело вытирать, ну, то есть смывать улики, уничтожать таким образом эти свои, и мы ничего не узнаем. И, наверное, один из самых распространенных и в то же время самых надежных и широко используемых методов определения возраста является тот самый радиоизотопный анализ. На чем основывается вообще эта история? У нас есть разные изотопы одного и того же элемента. Вот, например, в случае углерода у нас может быть там углерод-12, углерод-13, углерод-14. И углеродный анализ как раз является одним из самых распространенных, когда мы говорим о каких-то живых штуках, о каких-то окаменелостях. Как это происходит? Начнем с того, как вообще у нас получаются различные изотопы. Для начала, у нас есть углерод-12, это стабильный изотоп. Он никуда не девается, он остается таким, какой он есть. И у нас есть изотоп углерод-14, который возникает благодаря тому, что в верхних слоях атмосферы на азот воздействует радиация, и азот превращается в тот самый углерод-14, который радиоактивен, который нестабилен, у которого есть период полураспада. Этот период полураспада у углерода-14 равен примерно 5730 лет. То есть, что это значит? Это значит, что если у нас есть какое-то количество углерода 14, то где-то через 5730 лет у нас останется только половина от углерода 14, который у нас был, а половина распадется. И ровно то же самое происходит все время. То есть, какое бы мы ни взяли количество, через определенное время у нас останется вдвое меньше. Собственно, отсюда и период полураспада. Что еще важно знать, перед тем, как мы перейдем к тому, как работает, собственно, радиоуглеродный анализ, это то, что углерод-14 достаточно стабильно производится в атмосфере. То есть у нас с вами в атмосфере и на поверхности планеты всегда примерно одинаковое соотношение углерода-12 и углерода-14. Соответственно, углерод-12 и углерод-14 поглощаются, например, растениями, растения потом переходят в животных, животные их банально едят, и, собственно, вот в нас с вами в том числе, в человека, и получается, что пока животное живет, или пока растение живет, пока оно активно обменивается с внешней средой различными элементами, в том числе углеродом, у нас в растении, или в животном, или в чем-то еще, там, в костях, углерода-12 и углерода-14 определенное соотношение. Когда растение или животное умирает, обмен веществами с внешним миром прекращается, и, соответственно, у нас как бы комната закрывается. Да, вот представьте, что мы нагнали в комнату какое-то количество атомов углерода, и какое бы мы количество ни нагнали, из них всегда будет примерно одинаковое соотношение углерода-12 и углерода-14. Но как только животное или растение умирает, у нас эта комната закрывается, и дальше вот эти атомы углерода там тусуются. И так как у нас новые атомы ни углерода-14, ни углерода-12 не попадают внутрь этой комнаты, углерод-14 будет распадаться, соответственно, его доля в общей массе углерода будет уменьшаться. И вот по этой самой доле, которая у нас осталась, мы можем определять возраст той или иной штуки, на которую мы смотрим. То есть, как это можно себе представить? Вот, например, вы знаете, что в доме есть всегда примерно одинаковое соотношение бьющейся посуды и не бьющейся. Вот, например, у вас есть всегда какое-то примерно количество тарелок. Вот возьмем просто тарелки. Да? Вот у вас есть тарелок примерно там на семью, в которой вы живете. Какое-то их количество есть там разного вида тарелки. И есть там в какой-нибудь кладовке хранятся одноразовая посуда для пикника или чего-нибудь такого. И, в принципе, пока, значит, все это существует, у вас всегда в течение жизни поддерживается примерно одинаковое количество бьющихся и не бьющихся тарелок. Их соотношение будет примерно одинаковое, оно будет зависеть, например, от количества человек в вашей семье. Однако, если мы представим себе, что в какой-то момент посуда у нас больше никуда не девается, вот у нас, не знаю, опечатали квартиру, и нельзя больше в нее ни внести посуду, ни вынести. И кроме этого знаем, что бьющаяся посуда с какой-то вероятностью будет биться. Ну, в обычной жизни мы разбили тарелку, мы купили новую. Вот у нас таким образом мы поддерживаем постоянное соотношение. А если мы не сможем покупать новые тарелки, то со временем у нас тарелки будут биться. И вот, опять же, если мы закрываем квартиру, опечатываем ее, и в ней продолжаются все те же процессы, то со временем у нас будет уменьшаться количество бьющейся посуды, но количество одноразовое будет никуда не деваться, потому что что с этой пластиковой тарелкой случится? Ее роняй, не роняй, ей все равно. И вот, посмотрев через какое-то время на соотношение оставшейся посуды в квартире, мы всегда можем примерно понимать. Ага, то есть вот у нас, например, там раньше было соотношение 10 к 1, там у нас было на каждые 10 бьющихся тарелок, а там одна не бьющаяся. А уже через, там, не знаю, год у нас осталось всего 5 бьющихся тарелок и все еще одна не бьющаяся. Вот у нас изменилось соотношение. И исходя из этого, зная, что где-то там, вот допустим, у нас период полураспада посуды, период полуразбива посуды, например, там 1 год, это значит, что если мы видим соотношение 5 к 1, то это значит, прошел 1 год. Если мы видим соотношение 2,5 к 1, значит, прошло 2 года, потому что за следующий год из этих 5 оставшихся разобьется примерно 2,5. Ну, в общем, понятное дело, что для этого нужно гораздо большее количество тарелок, но общую идею, я думаю, я вам донес. Есть у нас атомы, которые распадают, в данном случае это углерод-14, а есть атомы, которые не распадаются, это углерод-12, и важно не их количество, потому что мы не знаем, сколько всего их было, например, в какой-нибудь кости динозавра, которую мы нашли, или чего-нибудь другого, да, или куске ткани, который якобы там принадлежит какому-нибудь доисторическому роду, мы можем посмотреть вот на как раз соотношение углерода-12 и углерода-14, именно на соотношение, неважно, сколько их. Главное именно соотношение. И именно это позволяет нам, собственно, и узнать возраст. И зная период полураспада, как я уже сказал, 5730 лет, исходя из этого, мы можем достаточно простой математикой посчитать, сколько лет прошло с тех пор, как прекратился как раз вот тот самый обмен углеродом с внешним миром. Однако, есть у углеродного анализа явный недостаток, это то, что его период полураспада достаточно маленький, и через какое-то количество вот этих самых периодов полураспада, например, порядка 10, мы уже не можем с достаточной точностью говорить о соотношении, потому что почти весь углерод-14 распадется. Ну, то есть достаточно 10 периодов полураспада, чтобы почти все, что мы имеем, распалось. Соответственно, для длительных периодов, для того, чтобы понять, а сколько лет, например, я не знаю, там, нашей Земле, углеродный анализ не подходит, потому что период полураспада углерода достаточно маленький. Но в данном случае мы можем такой же трюк проводить не только с углеродом, но и с другими элементами. Важно нам, опять же, подобрать следующие параметры, чтобы у нас были стабильные изотопы и нестабильные изотопы, чтобы их соотношение в среднем было известно, и чтобы после какого-то процесса обмена этими изотопами с внешним миром не происходило. И вот в случае геологических как раз вот таких штук, когда мы оцениваем, например, возраст породы, есть несколько изотопов, которые мы можем для этого использовать, но одни из самых распространенных – это как раз изотопы урана, и для этого нам нужен такой минерал, как цирконий. Цирконий – это маленькие кристальчики, их особенность в том, что в его кристаллическую структуру могут встраиваться атомы урана. И, соответственно, когда у нас происходит формирование этого кристалла, а именно речь идет о превращении, да, жидкого камня, когда он в виде магмы и лавы выливается на поверхность и формируется, собственно, камень. Вот с тех пор, как у нас магма, которая вышла наружу, стала лавой и превратилась в камень, в ней сформировались какие-то кристаллы циркония. В этом циркония какое-то количество атомов урана, 235 и 238, например. И вот, соответственно, когда у нас сформировался кусок камня, в нем есть какие-то вкрапления циркония, в этом цирконе есть атомы урана, они туда уже залезли, пока все это было в жидком состоянии, пока кристалл формировался, и все, после этого, как в нашей аналогии, двери закрылись, опечатались, уран больше не поступает внутрь и не выходит наружу. Уран зафиксирован вот в этой самой кристаллической решетке, и со временем уран распадается. Уран распадается до свинца, и еще особенность, да, циркония в чем? То, что может быть в кристаллической решетке помещен как уран, так и свинец. Мы находим какой-то камень, мы хотим понять его возраст, мы находим в нем какие-то вкрапления циркония, и по этому самому цирконию мы смотрим, ага, какое соотношение урана и какое соотношение свинца. И по этому самому соотношению урана и свинца мы можем определить возраст, потому что с каждым периодом полураспада урана, а урана есть два таких наиболее распространенных изотопа, уран-235 и уран-238, у них разные периоды полураспада, и, кстати, именно это позволяет нам получать такой кросс-референс, то есть мы можем посчитать отдельно сначала возраст куска камня по соотношению урана-238 оставшегося и по соотношению урана-235 оставшегося. И они дают разные изотопы свинца, в свою очередь. И глядя на вот эти вот соотношения, мы можем сначала определить возраст по урану-235, записать, потом посмотреть возраст по урану-238, получать одинаковые данные. Кроме этого, мы можем то же самое делать с помощью вот тех самых годичных слоев, например, в ледниках. Мы можем посчитать, сколько лет леднику по количеству слоев, которые мы видим годовых, потом найти какой-нибудь камушек, который заключен как раз в этом самом леднике, вмерз в него, посчитать возраст конкретно участка уже по радиоизотопному анализу камушка, и эти данные совпадают, это значит, что мы работаем в нужном направлении. Это значит, что разными независимыми методами мы измерили возраст конкретного участка ледника, и у нас разные методы дали одинаковый ответ, что как бы говорит нам о том, что мы с наибольшей вероятностью правы в наших умозаключениях. И как раз по вот кусочкам циркония мы можем находить самые-самые старые участки нашей Земли, мы можем говорить, что нашей Земле порядка 4,4 миллиардов лет. То есть это возраст самых старых камней, которые превратились в какой-то твердый материал. То есть какое-то время у нас там была, да, поздняя бомбардировка, прочие этапы, когда у нас поверхность Земли была покрыта магмой, и в какой-то момент это все остыло и превратилось в камушки, и, соответственно, вот те самые, по тем самым кусочкам циркония, которые мы находим, мы можем находить самые-самые старые камни на Земле. Это значит, что сама Земля, как вот поверхность, как планета, наверное, чуть более старая, потому что какие-то процессы предшествовали формированию вот этих самых кусочков циркония. Окей, таким образом мы можем посчитать возраст нашей Земли, а вернее формирование первых камней на Земле. Но как мы можем знать более ранние этапы? Откуда мы знаем, сколько лет нашей Солнечной системе? Откуда мы знаем, когда начали формироваться планеты? Ну, во-первых, мы можем смотреть на другие звезды. Это примерно как, я не знаю, если вы очнулись в каком-то теле, не знаете, сколько этому телу лет. Вот у вас амнезия, да, представьте. Вы попали в тело, не знаете, сколько ему лет. Что вы будете делать? Ну, вы, наверное, посмотрите на то, в каком состоянии это тело, и посмотрите на других людей. Эти люди разного возраста, они, соответственно, тоже в разном состоянии. Кто-то маленький и гладенький, кто-то большой и морщинистый. Соответственно, зная возраста достаточно большой выборки людей, мы можем сопоставить их параметры с нашими и примерно понять, а сколько лет же нашему вот этому телу, в котором мы очнулись. Это один из способов. Но в нашем случае мы можем оценивать возраст Солнечной системы, опять же, по радиоизотопному анализу. Только мы говорим не о штуках, которые мы находим на Земле, а о штуках, которые мы находим в космосе, которые вот там вот летают. Есть несколько, опять же, параметров, по которым мы можем оценивать возраст нашей Солнечной системы. Один из них все еще опирается, и, наверное, один из самых точных из них все еще опирается как раз на распад урана-235 и урана-238. Все потому, что у них очень большой период по распаду, и, соответственно, глядя на соотношение урана-235 и 238, соответственно, продуктов их распада, а именно мы смотрим на свинец, и уран-235 в процессе распада производит свинец-207, а уран-238 в процессе распада производит свинец-206. И глядя на, опять же, соотношение свинца-207 и 206 в различных метеоритах или других штуках, которые мы находим, которые летают в космосе, которые могли, опять же, превратиться в твердый кусок гораздо раньше, чем, например, это произошло с нашей Землей, потому что чем больше объект, тем дольше он оставался горячим, мы тоже можем оценивать возраст. Но с таким методом тоже есть свои проблемы, как, например, то, что подобное вычисление возраста основывается на предположении, что в любом месте у нас всегда соотношение урана-235 и 238 изначально одинаковое. Но если мы возвращаемся к нашей аналогии с тарелками, мы предполагаем, что всегда у нас соотношение одноразовых тарелок и бьющихся тарелок в любом случае одинаковое, в какую бы квартиру мы ни зашли. И это по большей части правда, однако все равно некоторые флуктуации есть. Как, например, идея, что в процессе формирования Солнечной системы, когда все еще было на этапе протодиска, по идее, более тяжелые элементы должны быть ближе к середине, а более легкие должны быть дальше от середины. То есть, так как у нас более тяжелые элементы, они сами по себе имеют большую массу, соответственно, вероятность того, что они соберутся ближе к центру, больше за счет гравитации. И отсюда возникает вопрос, действительно ли соотношение у нас во всей Солнечной системе, где бы мы ни взяли, изначально одинаковое. Потому что от изначальных значений, от изначального соотношения, например, того же урана 235 и 238, зависит то, как мы считаем итоговый возраст. И оказывается, что флуктуации все-таки есть. Есть там порядка 6% отклонений в зависимости от места, потому что по-разному может, например, обогащаться уран. Есть элемент Кюрии, который распадается, продуктом распада которого является уран-235. В общем, есть с этим некоторые проблемы. Однако у нас еще есть всегда способ обратиться к другим, тоже достаточно долгим в плане полураспада, но достаточно стабильным, чтобы прожить достаточное количество миллиардов лет элементов. Опять же, как и в случае с нашим ледником, мы можем использовать сразу несколько методов, и, глядя на пересечение их ответов, мы найдем наиболее вероятный правильный ответ. И, конечно же, еще у нас в будущем будет замечательная возможность еще более точно узнать возраст нашей Солнечной системы, когда мы сможем посылать аппараты к далеким объектам нашей Солнечной системы, а именно там в пояс Койпера и облако Уорта, и глядя на те же самые кометы, которые оттуда прилетают. Все потому, что там есть вот те самые куски льда, куски камни, которые сформировались гораздо раньше, чем, например, та же наша Земля, и более того, которые не обновлялись. Вот если, например, на Земле происходит извержение вулкана, вытекает новая лава, новая магма, топит под собой там кусок камня, который был до этого, все, у нас информация о возрасте этого камня стерта, у нас начинается отчет заново. По крайней мере, радиоизотопным анализом мы можем определять только вот возраст чего-то, что успело сформироваться, то есть с момента формирования. А в случае далеких тел, там очень мало тепла, там вот эти самые объекты, они слиплись давно, там происходило гораздо меньше высокотемпературных каких-то штук, и в итоге у нас получается, что мы имеем нетронутое какое-то вот пространство такое, в котором мало чего происходило, и изучая возраст вот тех объектов, мы сможем гораздо более точно понять возраст нашей Солнечной системы. И на сегодняшний день мы знаем, что нашей Солнечной системе чуть более 4,5 миллиардов лет. Возможно, 4,5-4,6. И чтобы как раз уменьшить вот эту самую неточность, потому что эта неточность, на секундочку, несколько сотен миллионов лет. И по меркам звезд, конечно, это не очень долго, но в целом это достаточно большая неточность. И вот как раз, чтобы уменьшать эту неточность, нам нужно изучать в том числе и более далекие объекты, которые не затронуты реакцией нашего Солнца, менее затронуты температурой и меньше, так сказать, обновлялись. Но нашей Солнечной системой все это не заканчивается, потому что есть еще и звезды, и нужно уметь определять не только возраст нашего Солнца, косвенно который мы можем понять по возрасту нашей Земли, соответственно, и там, возрасту других объектов Солнечной системы, в том числе там, метеоритов, которые к нам прилетают. Поняв, как давно, например, сформировались планеты, мы можем понять, насколько раньше сформировалось Солнце, потому что этот процесс достаточно неплохо изученный. Опять же, можно хотя бы посмотреть на то, как формируются другие протопланетарные диски, насколько раньше появляется звезда и когда формируются планеты. И, соответственно, по тем же штукам прикинуть возраст нашего Солнца. Однако с другими звездами тут немного сложнее. Есть несколько методов, которые позволяют нам с разной точностью определять возраст тех или иных звезд. Тут все, опять же, с достаточно большими неточностями в абсолютном порядке, но с достаточно приличными допущениями в процентном соотношении. То есть, если у нас возраст звезды измеряется там десятками миллиардов лет, то неточности в несколько сотен миллионов — это, в принципе, окей. А как мы можем понимать вообще возраст звезд? Есть способ, который смотрит на несколько вещей, на, естественно, на спектр звезд, то есть на разные длины волн, которые излучает звезда, на светимость этих звезд и на их движение в пространстве. Мы затем берем нашу модель, мы смотрим, например, на звезду, мы понимаем ее массу, мы моделируем, как должна себя вести звезда такой массы, как она должна эволюционировать. У нас есть та самая диаграмма Гершпрунга-Рассела, о ней есть отдельный выпуск вообще об эволюции звезд. Мы его делали с Дилярой Садриевой из YouTube-канала Space Room. Ссылочку на этот подкаст я оставлю в шоу-ноутах, если вам интересно послушать. Но проблема такого метода, когда мы моделируем нашу звезду, зная ее массу, зная ее состав, который мы получаем из спектра, мы загружаем его в нашу модель, эта модель грузится, 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 показывает нам, как будет изменяться звезда со временем, мы, соответственно, выбираем момент этой звезды в нашей модели, который соответствует нашим текущим наблюдениям, и таким образом понимаем ее возраст. Но недостаток очевидный такого способа измерения в том, что он очень сильно завязан на нашей модели. Если наша модель эволюции звезды окажется некорректной, то, соответственно, это сразу нам говорит о том, что измерения наши тоже некорректны. Есть несколько дополнительных методов, которые мы можем использовать для определения возраста звезд. Например, есть такая штука, как гирохронология, наверное, по-русски это звучит. Дело в том, что со временем вращение звезды вокруг своей оси меняется. И, соответственно, зная класс звезды, зная ее массу, зная ее текущее вращение, мы можем определять, в каком периоде жизни находится эта самая звезда, и данные измерения дают нам погрешность в районе 15%, что достаточно неплохо. Это один из наиболее точных методов, которые мы имеем на сегодняшний день. Ну и, конечно же, большое значение для определения возраста звезд является определение возраста звезд в звездных скоплениях. О звездных скоплениях мы, кстати, тоже говорили в выпуске с астрономом Владимиром Сурдиным. Ссылочку на этот подкаст я тоже оставлю в описании. Почему звездные скопления нам так важны? Потому что звездные скопления рождаются из одной звездной колыбели. Соответственно, образуются они примерно в одно время. И, глядя на разные звезды, которые есть в этом самом скоплении, зная хотя бы возраст одной из них или там нескольких из них, мы можем знать возраст всех звезд в этом скоплении. И отсюда и важность вот таких изменений. Также по возрасту звезд мы можем понимать и возраст галактик, в том числе мы знаем достаточно точно возраст нашего Млечного Пути, а наш Млечный Путь одна из древних галактик, порядка 13,4 миллиардов лет нашей галактики, и один из способов определения возраста Млечного Пути как раз по звездам в звездных скоплениях. По определению старых звезд, самых старых звезд в звездных скоплениях, потому что есть звезды, которые могут жить дольше, чем текущий возраст Млечного Пути. И кроме этого, разные звезды в разный период жизни Млечного Пути имеют разный химический состав, потому что когда только Млечный Путь формировался, когда в нем формировались первые звезды, они преимущественно состояли исключительно из водорода и гелия, потому что более тяжелых элементов вокруг было очень-очень мало, они не успели еще сформироваться, и один из основных способов формирования более тяжелых элементов как раз является формирование звезд, потом у них термоядерный синтез, а потом взрывы сверхновых. Вот как раз взрывы сверхновых потом набирают все больше и больше тяжелых элементов, производят все больше тяжелых элементов, потом эти тяжелые элементы разлетаются по всей галактике, и со временем у нас химический состав звезд меняется. И глядя на, например, количество бериллия, а именно по бериллию мерили возраст звездного скопления NGC 6397, и вот по количеству бериллия в этих звездах, по их возрасту, мы можем примерно прикидывать возраст всего Млечного Пути через возраст самых древних звезд, которые там формировались. В данном случае у нас похожее на радиоизотопный анализ происходит, потому что со временем у нас увеличивается количество тяжелых элементов. И глядя на соотношение там, водорода, гелия и более тяжелых элементов, мы можем определять, в какой период жизни сформировалась та или иная звезда, те или иные звездные скопления и так далее. Ну и обратный процесс возникновения самых ранних звезд и звездных скоплений мы тоже можем таким образом понимать. Ну а если мы говорим о далеких звездах, далеких галактиках, там, как правило, все немножко проще. Ну, во-первых, во-первых, у нас есть скорость света, которая ограничена, соответственно, чем дальше от нас находится та или иная галактика, тем дольше времени летел до нас свет, соответственно, тем на более раннем этапе возраста Вселенной мы ее видим. То есть это не способ определения возраста галактики в том состоянии, в котором мы ее наблюдаем, это способ определения возраста галактики с той точки зрения, что мы ее видим вот в каком-то состоянии. Но, например, галактика находится от нас на расстоянии 1 000 000 000 световых лет, это значит, что с тех пор, как она выглядела так, как мы ее видим сейчас, прошел 1 000 000 000 лет. Как-то так. Но в целом, как правило, мы можем отличать молодые галактики от старых по их цвету. Потому что цвет зависит от процессов звездообразования, которые в них происходят. Если галактика синяя, то есть если в ней много больших звезд образуется активно, очень активные регионы звездообразования в ней есть, она будет синего цвета, это значит, что галактика молодая. Со временем большие звезды прекращают формироваться, начинают формироваться звезды поменьше, соответственно, и общий цвет галактики меняется к более красному. Речь сейчас не идет о красном смещении или синем смещении, речь идет об абсолютном цвете, то есть большие горячие звезды, они выдают более синий спектр, а звезды поменьше, которые менее горячие, которые формируются на более поздних этапах жизни галактики, они как раз более красные, и, соответственно, цвет общей галактики тоже меняется. Ну и, наконец-то, мы с вами пришли от возрастов деревьев, камней, планет, солнечных систем и галактик к самому, наверное, главному, к возрасту Вселенной. Здесь у нас, опять же, есть несколько методов, по которым мы можем ее оценивать. Один из главных и таких самых очевидных, которые, наверное, рассказывают в школах и университетах, это, естественно, по закону Хаббла, по константе Хаббла. Константа Хаббла — это отношение расстояния до какого-то удаленного куска Вселенной, какой-нибудь галактики, например, к скорости удаления от нас за счет расширения пространства. И, соответственно, обратная величина от постоянной Хаббла у нас будет давать нам возраст нашей Вселенной. Однако здесь не все так просто, потому что, во-первых, у нас пока что есть достаточно неточные данные о том, какой константа Хаббла является на самом деле. И, размеряя ее разными методами, мы получаем достаточно разрозненные данные, которые вроде как не сходятся даже в пределах погрешности. Это одна из наибольших проблем текущей космологии. То есть однозначно сказать, что константа Хаббла является вот такой там с точностью 1%, мы не можем, наши погрешности сейчас дают порядка 10%. Однако это не значит, что и возраст Вселенной мы знаем с погрешностью аж 10%. Нет, это не так. Дело в том, что, измеряя константу Хаббла разными способами, мы измеряем ее как бы в разные периоды времени. И константа Хаббла может отличаться в зависимости от наполнения Вселенной, от соотношения там обычной материи, темной энергии, излучения и так далее. И если мы посмотрим на разные модели, в них мы можем получить одинаковый возраст, и при разном соотношении наполнения Вселенной мы можем, имея даже разные показатели константы Хаббла, приходить всегда к одному и тому же возрасту Вселенной. То есть сейчас мы знаем, что наша Вселенная сформировалась примерно 13,8 миллиардов лет назад, мы знаем это по нескольким критериям, по, собственно, наблюдениям расширения Вселенной, мы знаем это дело по барионным колебаниям в реликтовом излучении, мы также из реликтового излучения можем несколькими другими способами экстраполировать возраст Вселенной, и у нас наши данные сходятся, что Вселенная не моложе 13,6 миллиардов лет и там не старше порядка, по-моему, 14 с чем-то миллиардов лет. То есть мы знаем с достаточно неплохой точностью, что общий возраст ее где-то 13,8 миллиардов лет, это общепринятое сейчас показатель. Опять же, чем больше методов мы используем, тем больше косвенных подтверждений, вот этих самых кросс-референсов мы получаем. Это относится ко всем абсолютно измерениям, которые мы сегодня обсуждали. Чем больше методов разных, независимых друг от друга мы будем использовать, и если мы в этом случае получаем результаты, которые пересекаются, вот это пересечение, как правило, и говорит нам о том, что с большой вероятностью на наши методы дают нам верный результат. В общем, теперь, надеюсь, у вас есть более глубокое понимание того, какими методами мы можем измерять возрасты различных штук в нашей вселенной. Безусловно, это только такое достаточно обзорная получается у нас экскурсия, потому что методов существует гораздо больше, и только там, наверное, радиоизотопного анализа с помощью разных изотопов можно придумать огромное количество вариаций. Плюс есть и другие наверняка методы, о которых я не знаю и вам пока не рассказал. Наверняка есть, опять же, за счет там какого-нибудь моделирования, разных способов моделирования, опять же, за счет пересечения результатов разных моделей, мы можем получать более точные данные. Наверное, для этого уже стоит приглашать более глубоких специалистов, которые занимаются конкретной этой областью. На остальные вопросы я, наверное, к сожалению, сегодня уже не успеваю ответить, и так уже достаточно длительный у нас получается эпизод. Вот видите, бывает иногда человек задаст достаточно короткий, простой вопрос, и из этого рождается целый выпуск подкаста. Так что я такой подход всячески приветствую. Если у вас есть какие-то интересные вопросы, темы, а также если у вас есть вопросы для после шоу, какие-нибудь, может, личные вопросы, которые вы не хотите, чтобы прозвучали в эфире, это, кстати, обязательно помечайте в вашем письме. Не знаю, что-нибудь по вопросам сотрудничества с подкастом. Для всего этого пишите на почту ap@berdicast.com. Что ж, на этом, пожалуй, буду заканчивать. Не забывайте о предыдущих выпусках. Если у вас почему-то сбилась рутина, например, потому что вы слушали подкасты по дороге на работу или, там, я не знаю, в качалке, а теперь у вас такой возможности нет, не забывайте, что выпуски все еще выходят каждый четверг, и послушайте предыдущие выпуски, они, мне кажется, получались довольно интересными. Кроме этого, не забывайте, что вы можете поддержать проект достаточно простыми способами. Во-первых, у нас выходят выпуски на YouTube. Если вы хотите поделиться с кем-нибудь, кто еще не знает о подкастах, конкретным выпуском, наверное, самый простой способ будет кинуть им ссылку на YouTube. Ну и, конечно же, на YouTube нас могут находить новые люди, поэтому не забывайте пройти по ссылочке в шоу-ноутах, лайкнуть видео, посмотреть его, может быть, какое-то время и написать комментарий. Таким образом, алгоритмы будут пушить это видео вперед, зная, что оно кому-то интересно. И таким образом будут находиться новые люди. Также вы всегда можете подписаться на Patreon наш. Это способ финансово помочь подкасту и заодно получать дополнительные выпуски после шоу. И, конечно же, у нас там есть максимальный тир, который дает доступ ко всем дополнительным материалам, которые выпускаются в рамках проекта Бердикаст от всех наших подкастов. И отдельное спасибо тем людям, кто уже подписан на этот тариф. А именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришатько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергей, Дмитрий Гулый, Дмитрий Хуан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Урбановский, Иван Каунов, Липиц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если вы хотите присоединиться к этим замечательным людям, подписывайтесь на Бердикаст Плюс по адресу patreon.com/Бердикаст. Ну и, как всегда, вы можете поддержать проект абсолютно бесплатно. Все, что нужно для этого сделать, это пройти в приложение Apple Podcasts, найти там теорию большой бороды, перейти в раздел «Оценки и рейтинги» и поставить либо нужное количество звездочек подкасту, либо, что еще лучше, написать какой-нибудь отзыв. Это, во-первых, позволит мне увидеть ваш фидбэк, что, безусловно, очень важно, а во-вторых, крепко поможет подкасту быть еще выше в рейтингах и стать доступным еще большему количеству людей. На этом я сегодня с вами буду прощаться. Не забывайте писать новые вопросы, как видите, из них получаются классные выпуски. Предлагайте гостей, предлагайте темы. Все это на почту ap@berdicast.com. Ну а с вами я прощаюсь, да пребудет с вами сила и до следующего четверга. Пока-пока.